«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», подводя итоги. Русская литература в конце 20 века. Заключительный выпуск. На вопросы Александра Генниса отвечает Борис Гребенщиков. Программа впервые вышла в эфир 29 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
У микрофона Александр Геннис. Вы слушаете последнюю передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Этот цикл составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые я записал в московской, петербургской и нью-йоркских студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первая часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире 12-я заключительная передача «Беседа с Борисом Гребенщиковым». Я прозевал Гребенщикова. К тому времени, когда в 93-м году я впервые побывал на его концерте, в огромном петербургском зале «Балтика» у меня был всего один ровесник – сам Гребенщиков. Тот рок-концерт, первый в моей жизни, не превратил меня в адепта рок-культуры, но заставил к ней относиться куда серьезнее, чем я в своем высокомерии считал возможным. Только встретившись с песнями Гребенщикова, я, наконец, не понял, а физически ощутил то, что приходит на смену нашей строгой литературоцентрической культуре. В этом смысле Гребенщиков – выходец из будущего. Он представитель того синкретического искусства, в котором литература сплавилась с музыкой и театром в один сверхчувственный интуитивный импульс. Рок по Гребенщикову – своего рода заклинание, мантры. Это источник хороших вибраций. Смысл его текстов модифицирует звук так, что песня воздействует на слушателя, даже если он ее не понимает. Это примерно то же, что утверждал Элиот. Стихотворение должно нам нравиться до того, как мы его поймем. По-моему, это значит, что вслед за наукой новая художественная культура, которую я бы назвал постлитературной, окончательно переходит от твердых тел в мир, состоящий из энергетических полей и потоков. На смену всему статичному, неподвижному, окончательному приходит искусство призрачное, неосязаемое, непонятное, невидимое и непреодолимое, как ветер. Гребенщиков говорит:
«Рок – некая энергетическая форма. Мы имеем дело с потенциальной энергией и переводим ее в энергию кинетическую. То есть переводим вещи из потенциала в реальность».
В этой системе координат каждая песня – энергоноситель. Зритель, как вилка в розетку, подключается к человеку с гитарой и перекачивает из него энергию. Но откуда берет энергию, написавший 30 альбомов и дающий по 150 концертов в год, сам Гребенщиков? По-моему, ответ – резонанс. Присмотревшись к Борису на сцене, можно заметить, прежде чем начать очередную песню, он чутко ловит всем телом колебания окружающей среды, слиться с которой зовет его искусство. Борис, я очень рад, что вы приняли участие в нашем проекте. Мы об этом будем говорить достаточно долго, но я с самого начала хочу сказать, что мне представляется то, чем вы занимаетесь, явлением, в которое перетекает литература. Это воспоминание о будущем. Первую часть нашей беседы мы все-таки будем говорить о литературе, о культуре в целом, но я хочу начать с конца, с недавнего конца. Что для вас значит советская культура, советская литература и советская культура вообще? Насколько она влияла или влияет на вас?
Во-первых, спасибо за честь быть причисленным к лику писателей, по крайней мере, находиться с ними в одном культурном пространстве. Это меня крайне забавляет, потому что мне кажется, что советских писателей как таковых, наверное, так и не появилось. Были отдельные попытки смелого побега из этой зоны, как там Довлатов или Аксенов, Битов. Но все равно были попытки побега с зоны. Даже Солженицын, который вроде из зоны вырвался, он на самом деле оказался в глухом лесу и там читал проповеди, собственно, древесным стволом. Потому что явно, что люди такого читать не могут. того, что он написал. Поэтому для меня культура, собственно, советская и есть замечательная зона, где люди жили настолько долго, что очень удобно там устроились. И уже, в общем, в зоне пошла человеческая жизнь. И когда надзиратели все украли и сбежали, выяснилось, что жить уже по-человечески настолько все не умеют. Появились сразу новые капо, которые теперь вершат бал. То есть жить по-человечески не умеем.
Скажите, а когда зону расформировали, когда открыли колючую проволоку, появилась ли постсоветская культура? Существует ли она?
Она начинает существовать сейчас, причем я же, поскольку не вижу какой-то большой картины, я вижу то, что происходит в областях искусства, в которых я хоть что-то понимаю, с которыми я сталкиваюсь. И мне кажется, что в то время, как в кинематографе все так и осталось советское и постсоветское, что означает советское, с большим черным знаком минус. Раньше были передвиги труда, теперь вампиры. Производственный конфликт тот же остался.
Были герои гражданского, а теперь киллеры, да?
Да.
Упешные афганцы.
Угу. Но в музыке я замечаю крайне положительные сдвиги. Я замечаю массу молодых и не очень молодых ребят, которые существуют в мировом пространстве, в отличие от советского пространства, зоны. И когда человек мыслит себе о том, что вот его музыка существует в области мировой культуры, он, естественно, предъявляет к себе совершенно другие требования. И за счет этих требований он становится на уровне мировой культуры, которую невозможно все-таки без того, чтобы знать, что было до этого. В то время как ведь советская культура была отрезана 17-м годом, до 17-го года не было ничего. Так меня учили в школе. Когда выясняется, что, оказывается, была культура, и вокруг нас, собственно, и в России даже какая-то культура была, то кардинально меняется все мировоззрение. И поэтому, когда у людей теперь эти мировоззрения меняются не как у меня там в 25-30 лет, а меняются в 18 лет или в 15, я считаю это гениальным сдвигом по самой простой банальной причине, что мне кажется, что ни одна культура на Земле не существует без другой. Всегда существует взаимопроникновение, ну, как у апостола Павла, там, без правой руки нет левой. То есть мы все составляем одно тело, поэтому мы функционируем. И когда люди ощущают себя вот частью одной из культур, зная все остальные, это здоровая вещь, в отличие от культуры зоны, которая нездоровая, которая, в общем, раковая опухоль такая.
Борис, сейчас, как вы говорите, русская культура становится частью мировой культуры. Хочет, что, по крайней мере. Ну, хочет, дай становится, Бог. И в вашем примере уже и стало. Есть что-то такое, что нынешняя российская культура может сказать миру? Есть ли у нее какой-то свой месседж? И с чем ей прийти в этот мир? Что-то такое, что сказать другие не могут?
Естественно, потому что, если я не ошибаюсь, культура во многом неразрывно слита с языком. Поскольку на русском языке другие народы на этой земле не говорят реально, то наличие огромного количества людей, говорящих на одном языке, безусловно, формирует какую-то культурную общность, которая за счет отличия от других языков, это и не как причина, а как следствие, она очень различна. И судя по тому, насколько русский язык отличается от других, настолько наше мировоззрение отличается от мировоззрения других народов.
Да, но сейчас вот нынешний язык, на нынешнем языке есть что-то сказать такое, чего мы еще не говорили миру?
А дело в том, что мы же миру очень мало успели чего сказать, потому что до теперешнего времени был советский строй, когда мы ничего сказать, собственно, и не могли. Практически. Только вот те немногие люди, которые бежали отсюда. Ну, как Бродский, например. А до этого времени Пушкина, простите, тоже не пускали за границу. И выясняется, что мы все время жили в изолированной вселенной, где остальной мир воспринимался как чуждый, враждебный и как зачумленное место, с которым нельзя иметь отношений. Я вспоминаю историю мифическую в Северной Корее, когда моряков американского корабля, разбившегося около Северной Кореи, всех вырезали сразу пограничники, чтобы никто из корейцев не увидел, что есть люди, живущие в другой цивилизации. У нас же то же самое. Только за счет этого. Все, что русский язык и русская культура имеет сказать миру, сказано еще не было. Да было сказано только на местном арго. А на местном арго всегда выпускаются самые существенные вещи, потому что и так же все понимают, что говорить об этом.
Скажите, Борис, завершается два века, в которые вложилась история новой русской литературы. 19-е и 20-е. Мы живем в такой интересный хронологический момент, когда мы можем сравнить два столетия. Что, по-вашему, в 20 веке русская литература сказала такого, чего она не говорила в 19-м? Мало. Не обязательно литература, это может быть культура вообще.
Ну, что у нас было за последние два века? Была школа русских композиторов, которая, конечно, отличалась от того, что делается во всем остальном мире. Я имею в виду как Чайковского, так и там, не столько Скрябина, сколько там Римского-Корского, например, или Мусоргского. То есть другое построение души, которое как бы притягивает весь остальной мир жадно. В литературе я боюсь, что всю русскую литературу западный мир просто не понимает, потому что когда они читают Достоевского и Толстого, они воспринимают это как нормальную литературу, хотя, с моей точки зрения, это дневники глубоко психически больных людей. Ну, психически больной человек – это интересный жанр, но далеко не все люди. И здоровых людей, как ни странно, мне кажется, что два полюса – Булгаков с Мастером и Маргаритой, то есть крайне эстетизированная, мифологизированная мистика такая и написанная идеальным, с моей точки зрения, языком, и очень такая русско-советская, даже советская, скорее. Есть что-то хорошее в советской культуре, значится. И, с другой стороны, почему-то мне приходит в голову Довлатов, в меньшей степени Аксенов, в большей степени Довлатов, проза которого, как мне кажется, настолько естественнее, свободнее и открытие, чем вся сравнимая по калибру проза западная, что, по-моему, то есть за одну книжку там «Зона» и «Заповедник» русским можно было бы ставить памятник на Западе.
Борис, как бы вы определили особенность петербургской культуры, специфику ее? Что ее делает ее особенно, если что-то делает вообще?
У меня очень печальный итог раздумий по поводу петербургской культуры, потому что я дико этим начал интересоваться последние несколько лет. И вдруг к своему ужасу понял, что, может быть, все-таки это была фикция. Что петербургская культура – фактор, знаменитый своим отсутствием. То есть есть миф петербургской культуры. Все говорят, да, конечно, в Петербурге замечательная культура. Если посмотреть, то здесь писали, безусловно, писатели, которые приезжали сюда откуда-то из других мест. Или писатели, которые по какой-то ужасной причине здесь родились, и им было отсюда никак не убраться. Те, кто могли, убрались. Пушкин все-таки не в Петербурге родился. Петербург, как мне кажется, чудовищное болото. Ну, на самом деле болото. Город построен в неприспособленном для людского обитания месте. Болото, которое собирает сюда людей, которые приходят, чтобы, ну, помочь. Ну, люди погибают здесь. Ну, как сюда не прийти? И когда очень много людей приходит, создается миф о том, что все хорошее там. А все хорошее там только потому, что тут гибель идет.
А как вы соотносите петербургскую культуру с ленинградской?
Если об этом говорить, то вся ленинградская культура, о которой я слышал, это была отчаянная попытка игнорировать весь двойной ужас а советской культуры, б еще язвы на теле советской культуры, ленинградской культуры. И те люди, у которых что-то получалось, просто игнорировали и то, и другое.
Ну, скажем, Бродский, Довлатов, вы, да, это да, не да. Ленинградская культура?
Это ленинградская культура за счет чрезвычайно сильного стремления вырваться.
От нее избавиться?
Да, избавиться от нее, на самом деле. Ведь Довлатов, если посмотреть, как Довлатов пишет, то полнокровие, с которым он воспринимает жизнь, настолько не характерно для бледных, загнанных самими собой в угол коренных петербуржцев, что понятно, что у этого человека, он как бык, у него хватило сил отрицать все, и отрицая все, стать человеком. Вернее, остаться человеком.
А не петербуржцем.
Петербуржцы, по-моему, это одно из самых страшных явлений цивилизации. Я говорю это с любовью к ним. Я сам такой. Во-первых, и во-вторых, я живу в этом городе, я их люблю, я понимаю их, я понимаю их проблемы. Просто мне кажется это ужасным.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Гениса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с Борисом Гребенщиковым.
Борис, а теперь я хочу перейти непосредственно к вам. Мой первый вопрос такой. Ваш рок, ваша музыка, не знаю, как это называется, и русская литература, в каком соотношении они находятся между собой?
Ну, в том соотношении, что оба вытекают, оба, в смысле, и то, что я делаю, и русская литература вытекают из одного общего источника, который есть русский язык.
То есть музыка вытекает из языка?
Музыка, безусловно, вытекает из языка, потому что таков закон жанра, в котором я работаю. Это в первую очередь стихи, которые просто оживлены музыкой. То есть это, ну, с моей точки зрения, возврат к первоначальным источникам.
Первобытного синкретизма.
Да, потому что искусственное разделение не пошло на пользу как музыке, так и стихам. Кажется, что за счет более свободного развития массовой культуры в Америке особенно, в меньшей степени в Европе, наверное, переход от стихов к рок-н-роллу был там проще. потому что в них был, естественно, принят джаз, который навязал как бы новый ритмический строй. И поэзия изменялась вместе с джазом. То есть у них, грубо говоря, был Гинзберг и Кервак, а у нас они где-то были, но про них так никто и не узнал. Они не сумели развиться, скорее всего. И поэтому, когда на Западе Дилан встал на смену поэзии, то есть, собственно, фигура Дилана отменила англоязычную поэзию. Он один это сделал не потому, что он такой мифоборец, а потому что поэзия умерла и потребовалось что-то новое, что заменит ее, и встал Титан Дилан, как мне кажется. А у нас даже промежуточной фазы не было. У нас тихо-тихо поэзия так умирала, хотя она была безумно популярна и заменяла собой рок-н-ролл весь, в то время, когда у всех рок-н-ролл был, у нас его еще по запрету партии не было.
У нас был Евтушенко вместо рок-н-ролла.
У нас был Евтушенко вместо рок-н-ролла. То есть он занял место Пресли и Битлз молодых. И потом сразу без перехода мы уже появились.
Борис, а что вы делали в прошлом веке без гитары?
Вы знаете, невозможно, потому что то же самое, что спрашивают, что бы вы, господин Дуванчик, делали, скажем, в середине декабря. А ничего у меня не было.
Сейчас я хотел бы поговорить на такую тему. Меня крайне интересует восточная составляющая в вашем творчестве. Я знаю, что вы любите Англию, я знаю, что вам близок Тибет, Непал, восточная культура. Что общего между этими двумя крайностями для вас?
Я не знаю, может ли тут быть что-то общее. Ну, кроме того, что Англия настолько оказалась заражена восточной культурой, что, собственно, стало мировым центром рок-н-ролла. Потому что когда рухнула Британская империя, все сахибы вернулись в Англию назад, проработав по 40 лет в колониях. И дети у них, соответственно, росли уже среди индийских шашек и всего остального. И это повлияло на рок-н-ролл очень сильно.
Вы считаете, что Восток заразил
Европу через Англию?
Именно так произошло и с поэзией, потому что Керуак и все битники, и Гинзберг, конечно, все началось именно с того, что они открыли дзен-буддизм. То есть вы видите прямую связь между Востоком и Западом через рок-н-ролл?
Тут... Для меня самая прямая связь, потому что рок-н-ролл вновь открыл Восток для западной цивилизации. Причем не с самого начала, а так, в середине 60-х. Потому что в 61-м году про дзен-буддизм слышали, ну, достаточно немногие люди. Или... А про буддизм вообще не, про нормальный тибетский буддизм. А потом вдруг теперь выясняется, что там десятки тысяч центров, в каждом из которых там тысячи человек, Далай-лама, рок-звезда, в общем.
Скажите, а Россия в этом процессе какое занимает место? Россия – это Восток или Запад? Как вы трактуете эту вечную культуру?
Вы знаете, я думаю, что поскольку она вечная, то я ничего нового не скажу, потому что я не знаю, как никто не знает.
В 19 веке, когда русская литература впервые стала известна на Западе, то француз Багюе, который переводил Толстого и Достоевского впервые для французов, он назвал русскую литературу буддийской литературой. Именно так она вошла впервые в сознание западного человека.
Глубокое непонимание буддизма, кстати, с моей точки зрения. Но характерно то, что Грибоедов, насколько я помню, в конце жизни довольно сильно увлекся философскими тезисами неправославного характера. И очень многие в России, они начинают этим интересоваться, потому что все-таки достаточно насильно привнесенное в Россию православие, хотя и прижилось здесь, безусловно, но оно прижилось как форма языческих культов. Потому что русское православие все-таки, имея в виду, что икон Святого Николая и Божьей Матери у нас в церквях больше, чем икон Христа, понятно, о чем идет речь. Все было, как было раньше, только теперь поменялись немножко имена.
А Восток приходит в Россию с Востока или с Запада?
Знаете, он не приходит. Я боюсь, что Россия обречена быть полем битвы не плохо переваренных идей с Запада и плохо переваренных идей с Востока, просто за счет специальной географии.
А мироощущение?
Вот мироощущение, по-моему, у нас особое третье. Это такой третий Рим наоборот. Мы не Восток и не Запад. И слава Богу, потому что у нас есть возможность свободно выбирать то или другое. Как в тибетском буддизме, люди считаются очень удачной формой рождения, в отличие от богов там, или демонов, или кого-то еще. Потому что у людей есть возможность выбора. Вот у России есть возможность выбора, которая на Западе гораздо меньше.
Борис, в вашей книге БГ, в одном из интервью вы говорите о том, что художник – это мастер, который сотрудничает с Вселенной, помогая ей выразиться.
Как я хорошо сказал, да?
Попробуем расшифровать эту мысль.
Ну, раз уж мы говорим о таких серьезных вещах, давайте я как дилетант попытаюсь ляпнуть что-нибудь по этому поводу. Мне кажется, что в каждый данный момент времени человеческая культура как таковая, со всеми ее различиями между там западной, восточной и всеми остальными, имеет какие-то общие векторы, какие-то общие направления, по которым все должно происходить. То есть как бы существует такое культурное поле, ну то, что ноосферой называется, да, кажется. И оно существует в потенциале. И пока нет людей, которые выразят это, движение не будет происходить. И поэтому люди, чувствуя направление движения каких-то векторов в ноосфере, выражают это сами того, может быть, не понимая или не желая, но ведь на самом деле все, кто занимается творчеством, знают об этом, что очень мало кто придумывает. Я выражаю то, что все чувствуют. Если не я это не выражу, то это выразит кто-то другой. Уж лучше я.
Там же вы писали о том, что вас интересует один вид творчества, а именно мифотворчество. Что такое миф Гребенщикова?
Сложный вопрос. Желательно было бы этот вопрос осмотреть лет через 500, конечно. Я могу только дать направление для будущих исследователей.
Давайте.
Направление, наверное, простое. Я рос крайне неудовлетворенный совершенством мира вокруг меня. Мне мир, грубо говоря, оказался скудным, безумно скучным и абсолютно бездарным. И так я жил лет до 12. И меня мифы не интересовали. Ну, в виде сказок интересовали, не больше. Но я всегда понимал, что есть что-то большее, просто мне не везет, я с этим не встречаюсь. Когда я услышал «Битлз», я понял, что все в порядке, что наши уже в городе, и теперь нужно как-то сотрудничать вместе. Наконец, солнце взошло, можно расти, и можно как-то способствовать всему этому. И потом быстро понимаешь, очень быстро понимаешь, что «Битлз» — это не музыка, это миф. Это миф о том, что мы можем жить по-человечески. Мы можем любить, а не вот прыгать с постели в постель. Мы можем дышать, а вот не как-то не жить, а не существовать, грубо говоря. Битлз внесли этот миф. Это было, безусловно, мифом. Они не так сильно изменили жизнь. Но они, с моей точки зрения, кардинально изменили культуру. Культура стала глядеть вместо прошлого в какое-то неосуществимое будущее. И поэтому, когда я начал заниматься музыкой, было понятно, что я сам придумывать ничего не хочу и не могу, мне не интересно придумывать ничего. Мне интересно жить этой полной жизнью. А поскольку жить очень сложно этой полной жизнью, нужно для этого, по крайней мере, что-то знать, я этого не знал, то самая простая форма существования – это миф. То есть мы живем, как если бы всего, что вокруг, не было. И при столкновении с этим, тем, что вокруг, мы стараемся свести вред к минимуму, как нам, так и другим.
Борис, вопрос, который я задаю всем участникам этого проекта, который завершает нашу беседу, связан с литературой. В вашем случае этот вопрос будет специфическим. Многие говорят, и я, в общем, считаю вполне разумной эту точку зрения, что литература сегодня уходит в звук или в видеообраз. Как вы считаете?
У меня создается ощущение, что видеообраз все-таки менее емок по отношению к воображению. Звук очень емкий, но тоже это не... будет что-то еще. Либо возникнет какая-то новая синкретическая форма, в которой будет возможно то, что нам пока и не снится.
Вы слушали беседу Александра Гениса с Борисом Гребенщиковым. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Коммунизм как произведение искусства». Программа впервые вышла в эфир 2 декабря 1997 года.
Недавно вышла книга ученого и мыслителя, человека русских корней, патриарха английской культуры, сэра Исаия Берлина «Чувство реальности». Это сборник эссе, посвященных в основном одному вопросу – политический разум 20-го столетия и способы его ориентации. Сэра Исаию интересует главным образом тема о политических утопиях. Почему попытки осуществления таковых заняли столь большое и столь трагическое место в истории нашего времени? Достаточно рано было понято, что утопическое мышление характеризуется забвением и пренебрежением законами реальности. Сэр Исайя вносит уточнение. Утопичным будет скорее представление, что мы знаем с достаточной определенностью какие-либо неопровержимые законы реальности. В этом смысле утопический разум, спроецированный на политику, означает скорее убежденность в существовании определенных законов и правил, каковые и кладутся в основу политического проекта. Это иллюзия сциентистского характера. Авторитет естественных наук был столь велик, что по их схемам старались обнаружить незыблемые законы существования и жизни общества. И часто казалось, что такие законы найдены. Попытки воплощения их в общественную жизнь и были утопией. Мне по этому поводу вспоминается Ханна Аренд в знаменитой ее книге «Происхождение тоталитаризма», утверждавшая, что схему и модель тоталитарности дает сама мысль, железная логическая последовательность интеллектуальных операций. А сэр Исайя Берлин в противовес этому выдвигает иную модель – искусство. Политика должна быть, так сказать, методологически ориентирована не на науку, а на художественный тип мышления. Политика – это искусство, требующее от политика дара почти художественной интуиции. Джон Грей так резюмирует книгу Исайя Берлина в статье, опубликованной New York Times Book Review от 13 июля 1997 года.
Он утверждает, что неумолимые законы социального и исторического развития, на которых утопические мыслители базируют свою веру, всегда иллюзорны. Утописты слишком поверили в то, что законы и методы естественных наук можно обратить на исследование истории и общества. Люди, глядящие на общество через линзы научных дисциплин, очень часто не понимают, что такое политическая жизнь вообще. Им не хватает того, что Берлин называет «чувством реальности». Человеческое общество – не лаборатория, в которой научные теории могут быть подвергнуты проверке наблюдениям и экспериментам. Верное политическое суждение требует чуть ли не художественного чутья, времени и места, интуиции того, что может и что не может сработать, а кроме того, смелости и удачливости. Представление о том, что обладание наукообразной теорией позволит обойтись без всех этих качеств – характерная ошибка всех утопических умов. Качества, создающие великого политика, столь же трудно определимы, как и те, что создают гениального художника.
Должен сказать, что мне эта мысль не показалась новой. Я ее встречал в книге Томаса Манна «Размышления о политичного». Он связывал такого рода ориентированность политики именно и исключительно с демократией, при этом в данной книге отнюдь еще не будучи сам поклонником демократии. Но Томас Манн не оспаривал того, что как раз писатель не может внутренне не тяготеть к демократии. Писал он об этом так.
Несомненно, существует противопоставленность консерватизма и писательства, литературы. Точно так же, как комбинация «радикальная политика», так и другая комбинация «консервативное писательство» содержит противоречия в определении. Ибо литература есть анализ, интеллект, скептицизм, психология. Это демократия, это Запад.
Случай Томаса Манна в этой его книге интересен тем, что, будучи писателем и понимая глубинные тенденции писательства как формы сознания и, если угодно, действия, он в то же время не был уверен в исчерпывающем характере этой модели строения культуры. Эта модель вообще не культурна, она цивилизационна. И Томас Манн писал в той же книге.
Я сказал, что цивилизация не только духовное начало, но что это сам дух. Дух в смысле разума, морали, скепсиса, просвещения и, в конечном счете, распада. Тогда как культура, с другой стороны, означает начало художественной организации и оформленности, жизнеутверждающее начало, апофеоз жизни.
Это, конечно, Ницше, а из русских напоминает больше всего Константина Леонтьева. Тот говорил, что жизнь художественно организована, потому что господствующий ее принцип – деспотизм формы, не дающий материи разбегаться. Свободы нет в бытии. Свобода – это элемент дезорганизации, распада, как сказал бы Томас Манн. Вот это глубочайший источник всякого до конца продуманного консерватизма. В этом смысле, тут опять Томас Манн, парадигмой всякого художественного построения будет не литература с ее скептическим цивилизационным духом, а музыка. На этом оставим Томаса Манна, не забыв, однако, его тему о писательстве как модели демократической и только демократической, то есть скептической, не знающей окончательных решений, чисто прагматической, ситуационной политики. Я хочу этот тезис оспорить. Литературу можно видеть и по-другому, именно так, как видел ее Виктор Шкловский. Тогда кажется, что литература служит моделью не более и не менее как тоталитаристского общества. Тоталитаризм художественно организован. Поначалу нужно, конечно, говорить не о тоталитаризме, а о самом Викторе Шкловском. Не думаю, что его литературная теория так уж широко известна широким массам радиослушателей. Это так называемый формализм, формальное литературоведение. Главный его хрестоматийный тезис – искусство – это сумма стилистических приемов. Для его понимания нет нужды в анализе так называемого содержания, которое в произведении искусства само есть элемент формы. Это можно проиллюстрировать самым, пожалуй, известным из всех приводившихся Шкловским примеров. Его трактовкой Льва Толстого, на материале которого он продемонстрировал действие своего знаменитого понятия «остранения». От слова «странный». Остранение – это и есть цель искусства, вернее, основной прием, ведущий к его цели, а цель – это обостренное восприятие бытия. В обыденной жизни мы узнаем вещи, а нужно их видеть во всей их ощутимой полноте. Как говорит Шкловский, сделать камень каменным. Вот так смотрит на мир и рассказывает о своем видении холстомер. Мир с точки зрения лошади предстает странным, как будто нами впервые увиденным. Ну и самый хрестоматийный пример – Наташа Ростова в театре.
Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на лампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях, люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов. Потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое. И все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей.
То есть для того, чтобы увидеть вещь, нужно сделать ее странной, вывести из автоматизма восприятия. Тогда жизнь засверкает всеми красками, будто вымытая каким-то волшебным составом. Этот волшебный состав и есть искусство. Две самые знаменитые цитаты из Шкловского. Первая.
«Так пропадает в ничто вменяясь жизнь. Автоматизация съедает вещи, мебель, жену и страх войны».
Вторая.
«Только создание новых форм искусства может возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм».
Теперь посмотрим, почему же при таком подходе отпадает надобность в выделении содержательных моментов искусства. Шкловский понятнее всего делает это на примере того же Толстого. Известен факт отлучения Толстого от церкви, главным поводом для которого послужило описание церковной службы в романе «Воскресение», сочтенное богохульственным. Шкловский показывает, что к этому, по видимости, идеологическому выпаду Толстого привело движение его художественных средств. Толстой описал богослужение, выделив не культурно-знаковые, символические его моменты, а, так сказать, материально-технические. Это все та же Наташа Ростова в театре. Процесс взят с его вещественной изнанки. Как говорит Шкловский, перенесен в иную семантическую плоскость. Получилось не церковное богослужение, а непонятно почему производимые передвижения предметов и возглашения непонятных слов. С вещей и процессов совлекается их культурный покров. Именно это, так сказать, дикарство и создает эстетический эффект. У Толстого здесь не богохульство, говорит Шкловский, а дальнейшее развитие на новом материале все того же приема остранения. Идеология оказалась видимостью. На самом деле здесь стилистический прием. Подытожим эту тему словами самого Шкловского.
И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение жизни как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей сложность и долготу восприятия. Так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве неважно.
Итак, искусство – это материя вместо смысла, форма вместо содержания. Приняв, вернее, поняв этот тезис, мы приблизимся к пониманию и другого сюжета, которое я оповестил в начале. Произведение искусства как модель тоталитарного общества.
Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Коммунизм как произведение искусства». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Произведение искусства, говорит Шкловский, конечно, если это подлинное произведение искусства, отличается тотальной организованностью. Этого слова «тотальное» у Шкловского нет. Он говорит, так сказать, проще. Материал в искусстве организован до конца. В этом смысле художественный продукт есть чистая форма. Нам важно понять этот момент тотальной, целостной организованности. Именно в этом смысле нельзя говорить о свободе в искусстве. Тут мы можем вспомнить Леонтьева – деспотизм формы, не дающий материи разбегаться. Люди, понимающие Леонтьева, всегда говорили, что его мысль, его картина мира эстетически организована. Искусство, в смысле Шкловского, и есть модель такой организации. Я не берусь судить о том, как организован мир, бытие, но я имею опыт пребывания в обществе, которое было организовано как раз по такому принципу, то есть художественно. Само собой разумеется, я говорю о тоталитарном социализме, о коммунизме. Естественно, мы не можем обойтись без цитаты из Шкловского.
«Революция – это порядок», – сказал мне седой гость, французский учитель, приехавший в Ленинград. «Искусство», – мог бы я ответить ему, – «а в разговоре всегда отвечают не прямо, а на свое». Искусство – это принуждение.
Принуждение и есть до конца организованный порядок, тотальный порядок. Октябрьская большевистская революция была попыткой организации такого тотального порядка. Как ни странно, сам Шкловский пытался увидеть в революции не столько порядок, сколько свободу. У него есть статья под названием «10 лет», написанная к десятилетию октября, которую мы сейчас будем обширно цитировать. Шкловский пишет о том, каким был Петербург в революцию.
На дворах заводов росли большелистые тонкие осины. Береза уже взобралась на развалины окружного суда. Очень красивые стены. Трава покрыла манежный переулок. Дома стояли с закрытыми ртами, парадными подъездами. Нева летом была голубая. В пруду летнего сада купались. У кариатит Эрмитажа на звонких торцах играли в рюхи. Небо было пустое, без дыма. Мы жили до революции, прикованные к судьбе. Родишься и прикрепишься. Придешь случайно на специальность и живешь. И жили замечательные поэты с синодальными чиновниками и страховыми агентами. Безобразно устроена в капиталистическом обществе такая интересная вещь, как человеческая судьба. И вот во время революции судьбы не было. Езжай куда хочешь, открой школу суфлеров для Красного флота, читай теорию ритма в госпитале, слушатели найдутся. У людей тогда было внимание. Мир отчаял с якорей. Даже с ночными пропусками и патрулями на улицах город был голоден, но свободен. Мы обязаны тому времени своими изобретениями. Этого ветра хватило на все паруса». Достоевский, Джером, покойный ныне, и все еще беспокойный Мережковский равно говорили, что социализм – это скука. Как очевидец опровергну. Горечь устройства жизни и необходимость налаживать ее мы бросили тогда и были, кажется, счастливы. Не хватало только углеводов и белков для того, чтобы закрепить это царство интеллектуальной свободы под пушками «Авроры».
Последнюю фразу ни в коем случае нельзя понимать как ироническую и, соответственно, окрашивающую весь текст. Текст этот не иронический, а патетический. Шкловский соглашается на голод совсем не из конформизма, а это у него острая художественная интуиция. Вопрос. Почему Шкловский, этот свободный дух и бурнопламенный гений, при этом активный враг большевиков, сражавшийся против них в эсеровском подполье, столь позитивен в оценке большевистского социализма? Так ли уж дело в интеллектуальной свободе первых лет революции? Каковая свобода, заметим, как раз к десятилетию октября и сходила на нет. Здесь мы должны вспомнить о знаменитом его «остранении», методе обновленного переживания бытия. Шкловский воспринял революцию со всеми ее голодовками как остранение. Он писал в книге «Сентиментальные путешествия».
Эхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной – то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством.
Вывод. Для того, чтобы жизнь ощущалась, нужно, чтобы ее обкорнали, задавили, сделали недостаточной, попросту говоря, голодной. А лучшее средство для этого – ее тотально организовать. Тут мы и узнаем модель Шкловского. Искусство – это тотальная организация материала, вызывающая обостренные переживания жизни. В «Сентиментальном путешествии» Шкловский писал:
«Народ можно организовать. Большевики верили, что материал не важен, важно оформление. Они хотели проиграть сегодняшний день, проиграть биографию и выиграть ставку истории. Они хотели все организовать, чтобы солнце вставало по расписанию и погода делалась в канцелярии. Анархизм жизни, ее подсознательность, то, что дерево лучше знает, как ему расти, непонятно им. Проекция мира на бумаге – не случайная ошибка большевиков».
Но это же и есть Шкловский. Содержание, материал не важны. Важно оформление, тотальное, целостное оформление. В искусстве нет неорганизованного материала. Проекция мира на бумаге – это и есть литература. Формула большевистской революции – это формальное литературоведение Шкловского. Тоталитарный социализм и литература – это вместо жизни, чтобы острее ее ощущать. Коммунизм организован художественными средствами по модели художественного произведения в интерпретации Шкловского. Недавно в России разразился некий литературный скандальчик. Интеллигентская общественность возмутилась статьей Александра Жалковского об Ахматовой, напечатанной в питерском журнале «Звезда». Главная мысль статьи была та, что Ахматова существовала в одном культурном контексте со Сталиным, в одном дискурсе, как сейчас говорят, и сама в своем кругу была чем-то вроде Сталина. Я считаю статью блестящей и совершенно правильной. Тема, которую я сейчас разворачиваю, такова же. Шкловский был врагом большевизма, но большевизм был тогда русским воздухом. Им дышали все, нельзя было, так сказать, не заразиться. Самые талантливые люди мыслили большевицки, имея в виду стиль, а не идеологию. Бердяев, скажем, был большевик с его теорией творчества как теургии, тотального преображения бытия. Форма мышления в тогдашней русской культуре была большевистская, максималистская. Архетипы были большевистские, русское коллективное бессознательное. Бездарность же самих большевиков проявлялась в том, что они не узнавали собственных союзников. И, критикуя Шкловского, что-то толдычили о базисе и надстройке. Социологизировали, видите ли, литературу. У них не было самосознания. Они себя не видели как культурный авангард. Они были сектанты, игравшие на понижение. Сам Шкловский, полемизируя с марксистами, все это понимал. Он говорил, что литература новой России не должна цепляться за старую литературу, как велосипедист за трамвай. «Электричество у вас», — писал Шкловский. Вот эта высокая тяга эпохи несла самого Шкловского. Таких случаев сколько угодно, и совсем не обязательно, как Маяковский, писать 100 томов партийных книжек, чтобы выразить дух эпохи. И вообще главным поэтом советской эпохи был расстрелянный большевиками за контрреволюцию Гумилев. Это ведь он породил всю советскую поэзию. У Маяковского в советской поэзии не было наследников, а у Гумилева сколько угодно. Главный из них — Тихонов и Багрицкий. Сейчас можно говорить о культурном величии большевистской эпохи, потому что большевики кончились. Мы можем сейчас признать тему большевизма гениальной. Исполнение, конечно, было посредственное, но, опять же, на уровне сознания, в идеологическом дискурсе. Я бы сказал, что гениальным в большевизме был террор. Кто ощущает жизнь острее, чем человек, ведомый на расстрел? Как писал молодой поэт Набоков: «Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг». Коммунизм – бессознательная организация всеобщей нехватки, минус бытия. В сущности, он не действенен, а созерцателен, как и подобает быть художником. Он создает мир как произведение искусства. Художественным, гениальным в коммунизме было именно вот это – заставить людей тосковать о жизни, подсунуть им картинку вместо хлеба. Тотально организованная форма – оптимальный способ заставить переживать жизнь в обновленной полноте. Тягомотина коммунизма, его бесконечные очереди были художественным приемом, по Шкловскому – приемом задержания. Вспомним еще раз руководящие указания товарища Шкловского.
Целью искусства является дать ощущение жизни как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей сложность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве неважно.
В коммунизме совсем не важно, чтобы он был сделан, важно его делание, что мы и наблюдали 70 с лишним лет. Сами того не сознавая, мы жили внутри художественной формы. Я бы изменил самому себе, если бы в заключение не вспомнил доктора Фрейда и не соотнес его со вторым моим кумиром Шкловским. Впрочем, соответствующих ассоциаций полным-полно у самого Шкловского. Он говорил, например, что художественная структура – это пытка, задержанная наслаждением. Эту структуру можно понять построенной по модели полового акта. Способ пережить делание вещи, не озабочивающийся результатом. Так сказать, детей не будет. Важен процесс, а не результат. Но для того, чтобы получилось совсем уж художественно, нужно прикинуться, что любви вообще не было. Так Шкловский написал книгу «Цо» или «Письма не о любви». Сделал из своей подлинной любовницы Али героиню, отказывающую герою. В этой книге он притворился пробником, непородистым жеребцом, которого в самый ответственный момент отводят от кобылы. «Ошибка пролетарских писателей, — говорит Шкловский, — в том, что они хотят втащить вещь на экран, не изменив ее измерения. А экран двумерен, он не нуждается в излишне материальных подробностях. Пролетарские писатели, однако, Ленин и Сталин, создали двумерное бытие — коммунизм».
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи
может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».